Вечернюю программу «Радиословия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Немецкие студенты из Белефельда приехали в Великий Новгород на учебно-производственную практику. Они живут в семьях новгородских сверстников, которые побывали в Германии осенью прошлого года. Звонки, уроки, домашние задания и ранние подъемы. Теперь к этому распорядку привыкают не только школьники, но и учителя, выпускники университета этого года. Первокурсники тоже привыкают к новой жизни. Чтобы увеличить шансы поступить, они подавали документы на разные факультеты, иногда очень далекие друг от друга. И автору знаменитого словаря Сергею Ожегову 115 лет со дня рождения. Его биография тоже достойна изучения. В гражданскую красный командир, потом он вел другие битвы за слово. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университета» из Великого Новгорода. Немецкие студенты начали проходить практику на новгородских предприятиях. Это стало возможным благодаря договору о сотрудничестве между Новгородским университетом и профессиональным колледжем имени Рудольфа Ремпеля немецкого города-побратима Белефельда. Студенты живут в семьях своих сверстников, студентов НУФГУ, которые в ноябре прошлого года проходили аналогичную практику в Германии. Подробнее сообщит наш корреспондент Екатерина Валова.
Компания «Дека», «Нуфтрак», туристическое агентство «Колумба» именно здесь в течение 2 недель будут проходить учебно-производственную практику 10 студентов из Белефельда. Взаимообмен студентами начался 8 лет назад. Теперь ежегодно новгородские студенты посещают Германию и живут, как там принято говорить, в гостевых семьях, и наоборот, новгородские семьи принимают немецких гостей. Бесценный опыт общения, толерантности, освоение традиций других стран и национальностей, опыт языкового общения. Это главные задачи двухстороннего сотрудничества, обратила внимание директор Центра научно-образовательных экономических проектов НУФГУ Анна Веткина.
Ну, необходимо, во-первых, желание общаться, желание развиваться, во-вторых, знание языка, любого языка, хоть немецкого, хоть английского. Ну и, конечно, главным условием – это возможность потом принимать у себя немецкого гостя. Это ответный визит немецких студентов. Наша группа была в Германии в ноябре 2014 года. Мы начинали проект, ориентировали тоже их на студентов экономического, нашего института экономики и управления, но в связи с некоторыми трудностями, а трудности – это объективного характера. К сожалению, уровень жизни в России не такой высокий, как в Германии, и у нас не все студенты готовы предоставить жилье немецкому гостю. Есть знание языка, есть мотивация, есть желание большое, но бытовые условия не позволяют, например, проживающие, да, там, в однокомнатной квартире семья из бабушки, дедушки, родителей принимать немецкого гостя. А условия проекта таковы, что мы осуществляем безвалютный обмен. То есть, принимая гостя, что нас принимают в Германии, что здесь, мы полностью обеспечиваем пансион. То есть, трехразовое питание, постель, бытовые условия. И берем на себя расходы здесь по организации быта и досуга этих детей. Финансирование мы ищем сами. Это 80% – это самофинансирование. Билеты покупают студенты самостоятельно за свои собственные деньги. Ну и там остальное-то ведь им выделяется. Но мы стараемся с координатором с той стороны, с немецкой, найти еще какую-то поддержку. То есть у нас в федеральном законе университета заложено некоторые статьи на прием гостей, то есть это питание, это организация буфетного обслуживания, экскурсия, ну там копейки буквально. Но и то, в принципе, хотя бы мы на официальных встречах можем что-то организовать. Это очень небольшие средства. Вот. А в Германии муниципалитет Белефельда, поскольку это город-побратим, выделяет какие-то средства на встречу наших гостей. Ну, в частности, нам выдают проездной билет на все виды транспорта и дают еще карту гостя, по которой наши студенты могут в Белефельде посещать различные культурные мероприятия, выставки, там, аквапарки спортивные, комплексы, ну, что-то такое небольшое, какие-то постановки, театр, то, что принадлежит городскому муниципалитету, и мы очень довольны. Мы ищем спонсоров самостоятельно, потому что, ну, это... Сейчас очень сложности большие с этим. До определенного момента, ну, объединение интересов и политических, и экономических России и Европы, оно и, так сказать, сподвигало такие огромные программы и нововведения, как, например, наш переход на систему европейского образования, бакалавр-менеджер. Также взаимное сотрудничество в различных областях, там, образовательной деятельности, научной, производственной. Конечно, люди стремились к объединению и к коммуникациям. Ну, до определенного времени я оговариваюсь, что у нас последний год тут немножко, да, изменилась общая политическая ситуация. А так, прежде всего, дети получают бесценный опыт общения, толерантности в какой-то степени, освоения традиций других стран, других национальностей. Опять же, опыт языкового общения, потому что подтянуть свой язык, общаясь здесь, для наших студентов особо актуально приобщиться даже к деловой культуре, к экономической этике, принятой в мире. Да, потому что они посещают немецкие предприятия, фирмы, они смотрят на распорядок дня, на дисциплину, на условия труда. И я могу сказать, что многие наши студенты получили очень неплохие отзывы, проходя практику там. И, наверное, какой-то большой стимул расти дальше.
В свою очередь, с немецкой стороны организацией подобных поездок не первый год занимается Евгения Грукевич. Она отмечает, многие студенты, дети и внуки русских мигрантов, которые никогда не были на исторической родине.
Этот проект я организовала в 2008 году. И с 2008 года мы каждый год ездим со своими студентами, учениками в Новгороде, а русские студенты тоже к нам приезжают. Раньше было 2 встречи в год, но мы теперь решили, что мы будем так в год по встрече проводить. Много причин, почему мы здесь. Конечно, все заключается в людях. Я думаю, что это тоже такой важный момент. А также обмен опыта. То есть я думаю, чтобы, например, у нас в Германии живут много русских немцев. Они владеют русским языком, и они не понимают, какой у них есть как бы дар, чем они владеют. И они понимают, когда они здесь проходят практику, что знание языка – это такие важные знания, и они потом их развивают. И это можно использовать также и в работе. А ваши студенты приезжают к нам, они некоторые остаются учиться, потом уезжают, потом приезжают. Я думаю, что обмен опыта – это такой важный момент, чтобы люди знали друг друга не только из газет, как бы на политическом уровне, а также просто люди, чтобы знали друг друга, какие немцы, какие русские.
Так какие за 7 лет стереотипы жителям Германии удалось сломать по поводу жителей России? И наоборот, жителей России по поводу жителей Германии?
Например, что русские думают о немцах, что немцы очень-очень скучные, к нам приезжают и... Ну, конечно, это они не говорят, но так все равно. Оно иногда так чувствуется, и все понятно. И потом они уезжают и говорят, в принципе, это все ерунда, мы все одинаковые. И также наоборот, например, летим сюда, в Питер, в Новгород едем, которые еще никогда не были в России, у них тоже другие представления, потому что у нас как-то более... Россия для немцев – это что-то такое таинственное. Таинственное, им любопытно, хочется посмотреть, но это как-то, я не знаю, страшно. Как-то не то, что страшно, а как вроде бы таинственно. Вот. И они просто в больших ожиданиях. В итоге они говорят, в принципе, то же самое, что мы все одинаковые. И это тоже такой момент важного проекта, то есть чтобы люди понимали, что, в принципе, расстояние или события, или новости, это одно, а когда они встречаются, это совсем-совсем по-другому.
В течение 2 недель немецкие студенты будут заниматься не только практикой, но и познакомиться с учебно-научным духовно-просветительским центром в Сретене в Антонове, посетят занятия по немецкому языку и побывают на экскурсии в Санкт-Петербурге.
Звонки, уроки, домашние задания и ранние подъемы. Ко всему этому сейчас предстоит привыкать не только школьникам, но и учителям. Особенно тем, кто встречает учебный год в этой должности впервые. Выпускница Новгородского университета, новый учитель начальных классов школы номер 9 Оксана Сеп признается, что очень волнуется. Под ее попечением оказалось 27 первоклассников, которых она начала учить. С молодым педагогом знакомилась наш корреспондент Ольга Осипова.
Я прошлый год уже работала на подготовке детей к школе. Вот. А с этого года я уже взяла себе, набрала первый класс.
А готовили детей в 9-й школе здесь же?
Да, и готовила я там же в 9-й школе, потому что я 3 года проходила там практику. И школа мне очень понравилась, директор меня пригласила. Мне очень нравится моя профессия.
Ну, значит, вы уже со своими первоклассниками знакомы, раз их подготавливали к школе?
Ну да, большую часть, примерно половину я уже знаю, они меня уже знают, наш кабинет знают, порядки. Я очень, конечно, волнуюсь, переживаю, все-таки первый выпуск будет, надеюсь, доведу, все хорошо будет.
Сколько человек в классе?
27 человек, это, конечно, многовато, но я думаю, все пройдет хорошо.
Девчонок, мальчишек больше?
У меня 14 девочек и 13 мальчиков, примерно равно.
А как у вас вообще впечатление? Вот пришли после университета, и теперь у вас, да, 27 человек, вы за них ответственны, у вас есть свой класс, вы там хозяйка?
Да, конечно, но у нас на практике очень хорошо готовились, спасибо университету, нам всегда помогают и преподаватели, и даже всегда звонят, переживают за нас, и если что, по какому вопросу, проблемы возникают, приходите к нам, мы всегда поможем, поэтому, если что, нам помогут. Также коллектив школы сразу сказали, мы заучи, директор, и к опытным учителям обращайтесь, поэтому, я думаю, если будут возникать какие-то вопросы, всегда помощь найдем.
А не боитесь трудностей? Вот они хоть и ходили в школу, уже все видели, да, но тут такой режим. Придется вставать, приходить в школу, выполнять какие-то задания. Наверное, первое время все это как-то воспринимать так.
Да, но я человек, который не боится трудностей. Тем более у нас была в том году практика на первом классе, я была ответственна на первом классе, а одна оставалась уже все с этим испытанием и с коридорами, все водила. Поэтому я думаю, ну, конечно, будут какие-то первые трудности, первый раз все-таки так долго отработать, но ничего, я думаю, я справлюсь.
Как ребенку помочь адаптироваться к школе с 1 сентября, первокласснику?
Мы методиками будем уже общепринятыми пользоваться, поэтому сейчас еще будут сложности, нужно будет вникнуть и в профессию, и все. А потом уже с опытом придет и что-то свое.
А ваш совет родителям?
Ну, облегчить. Во-первых, нужно в школу вести ребенка с настроением уже. И перед школой подготавливать его. Ходить вместе с ним, покупать школьные принадлежности, чтобы ему нравились. Та же ручка, пенал. И в школу водить хорошим настроением. Пробуждать тягу к учению, что нужно ходить туда. Будет все хорошо, чтобы он не переживал. И я думаю, ребенок, ему понравится это все, вся атмосфера. Я думаю, все пройдет хорошо. Первые 2 недели у нас только по 3 урока, математика, русский, письмо. Потом они уже когда привыкнут и к режиму, потому что они тоже для них это ново после лета, такой режим сразу. Ну ничего. А потом уже со 2 половины сентября начнется боевое настроение. Вот начнем работать по полной программе.
Ну раз уж вы знаете уже своих первоклассников, вообще как они? С желанием в школу идут?
Да, большинство, да, они прям хотят, они очень. Когда прощались с продленкой, вот с подготовкой к моей, они прям некоторые даже плакали, что Оксана Сергеевна, мы не хотим с вами расставаться на целое лето.
А что говорят, чему хотят научиться?
Ну пока еще ничего, они говорят, всему мы хотим в школу и писать, особенно у кого-то прям тяга к математике, они хотят прям считать уже, их отправляют родители самостоятельно в магазины, и они очень радуются тому, что умеют считать сдачу. Что их научили уже. Вот. Ну, такие разные мелочи, им приятно, а нам вдвойне, как учителям.
Учителю сейчас приходится разбираться и со всякими новшествами, электронные дневники вводятся, что-то еще.
Ну да, электронные дневники, электронные, конечно, интерактивные доски, но, к сожалению, в моем кабинете еще нет интерактивной доски, но я думаю, со временем приобретется. Вот. А так, в принципе, мы работать умеем, нас подготовили, поэтому этого проблем не составит. Тем более мы молодые, мы живем в веке информационном, и детям нравится. Мы им, кстати, когда иногда в классы заводим с интерактивными досками и проводим физкульт-минутки, они там повторяют, это им очень нравится тоже.
А вы все предметы, кроме, наверное, физкультуры, музыки?
Кстати, нет, только музыку я не буду вести, а физкультуру в 1-м классе буду, да, я вести. У меня уже все подготовлено, все упражнения, да-да-да.
И даже так, это у вас нету просто педагога или это входит в ваши обязанности?
Ну, педагог есть, но просто мне самой интересно в 1-м классе с ними поработать. В принципе, не так сложно. И нас готовили к этому в университете, поэтому я справлюсь. 1-й класс точно, да, я буду вести. А потом уже, когда они станут повзрослее, что им нужно будет уже игры разучивать, и баскетбол, волейбол, то да. Они уже пойдут к учителю физкультуры.
Так это же целый день они с вами, ни минутки перерыва. Считаю, что вам еще и в столовую их вести.
Да, я еще и в столовую вожу, и в туалет за ручку, поэтому... поэтому, да, целый день с утра почти вот до конца рабочего дня мы с ними вместе, да.
Ответственность чувствуется? От первого учителя зависит многое.
Конечно, чувствуется. Они по каждому вопросу, по каждой ситуации какой-то обращаются ко мне, и вот чувствуется вот это вот их доверие. И своя ответственность, конечно, чувствуется вот за них. Я им помогаю всегда во всем. Стараюсь не отказывать, помогать во всем.
Ну, вы с таким энтузиазмом, подъемом рассказываете.
Вы знаете, в эту профессию можно и внести что-то свое. Ты чувствуешь себя таким педагогом-организатором, можно сказать. Свой класс ставишь, учишь, показываешь, как надо. Они тебя слушаются. Это так здорово. И помогаешь им не только в учебе справиться с трудностями, но и в жизни, и в каких-то семейных проблемах, дружбы. Это же все на учителе, поэтому мы их и мирим. Их очень обожаю, от них можно многому поучиться даже, несмотря на их юный возраст. Ну, они очень замечательно мирятся, вот как я уже упоминала. Они не злопамятные, всегда помогают.
Открытые, быстро находят общий язык друг с другом,
да,
наверное,
да,
и с учителем.
И с друг с другом, и со мной. И получается, уже там в первый месяц они рассказывают про своих братьев, мам, пап, что у них есть собаки, кошки. И вообще всеми впечатлениями делятся.
Ну что же, работа вам, наверное, будет в удовольствие?
Да, я надеюсь, что да.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Около 2700 первокурсников пришли в этом году на учебу в Новгородский университет и его колледжи. Как всегда, популярностью у них пользовались медицина, экономика и юриспруденция. Но и попасть туда было сложнее. Поэтому абитуриенты, чтобы не упустить свой шанс, подавали документы на разные факультеты, иногда очень далекие друг от друга. Мы продолжаем вас знакомить с новичками НовГУ.
Меня зовут Андреева Светлана, я поступила на дошкольное образование.
А это мама рядом.
Мама.
Можно и маме представить?
Андреева Елена.
Почему дошкольное образование?
Так сложилось. Мне понравилась эта профессия, поэтому вот решил идти именно на нее.
Может быть, мама даже этим занимается?
Ну, я тоже мечтала раньше стать воспитателем, ну, как бы дошкольным, но не получилось. Торговое дело пошло, и, в общем, как-то, не знаю, значит, наверное, дочери перешло.
Также бабушка у меня воспитатель, тоже работала.
Да, то есть бабушка-воспитатель?
Да.
Ну, как вы себе представляете будущую профессию? Может быть, дети настолько вас достанут, что вы прямо на первой же практике скажете, боже, пойду я в торговое дело.
Но думаю, привыкну. Думаю, это интересно и познавательно будет. Опыт какой-никакой.
Да вот торговое дело, вам не кажется, что все-таки не очень оплачиваем профессию учить?
Дошкольно, но вообще, как вот у нас в сельской местности, мы с района, вот достаточно прилично получают. Может, это для сельской местности, как бы вот сколько это. А как будет, не знаем.
А вы откуда приехали?
Батецкий район, Батецкая.
Вы поступали только в Новгородский университет или еще куда-то подавали документы?
Нет, только в Новгу я подавала документы.
И только на эту специальность?
Нет, но я еще пробовала на менеджмент, но, к сожалению, не прошла, и поэтому вот.
А если бы прошли на менеджмент и на дошкольное, что бы выбрали?
Я даже не знаю. Обдумала бы плюсы-минусы и как-нибудь решила.
А хорошие ли у вас были результаты ЕГЭ, которые позволили вам поступить на дошкольное? Достаточно высокие?
Ну, в сумме у меня получилось 198 баллов за три предмета.
А проходной был какой?
Ой, ну там 160 где-то, ну, примерно.
А жить где будете? Устроились уже?
Ну, пока что я у родственников живу, а далее посмотрим.
Общежитие пытались получить? Или вы так и хотели у родственников?
Пытались, но нам не устроило, что там мы как бы...
То есть само общежитие не устроило?
Да, да.
А так вам предоставляли?
Ну, да.
А что именно не понравилось?
Ну, само состояние.
Это где вам давали?
На Парковой.
Как вы представляете себе студенческую жизнь?
Я думаю, веселая, интересная. Много предстоит всего еще узнать.
Какой у вас предмет вообще любимый был в школе?
Наверное, больше общество знаний.
Как интересно. Первый раз слышу такое. А вообще в школе вашей, Батецкой, хорошие вам знания дали? Как вы считаете, позволят они нормально обучаться? Потому что я знаю, что многие аж даже после первой сессии вылетают.
Ну, я надеюсь, что мне достаточно знаний, чтобы обучаться.
Такая усердчивая как бы по себе, что вот надо вот и в школе, она вот надо уроки, там все вот это вот, чтобы все было выполнено с ответственностью. Думаю, здесь должно так быть. Посмотрим.
Маме не страшно отпускать? Или раз у родственников, то ничего?
Ну, пока, да, у родственников. А так, ой, переволновались. Как-то все равно. Сельское место, ну, тоже в город. Ну, познакомиться.
Ну, в общем, здесь недалеко. Будет приезжать?
Да. Я тоже так же приезжала, ничего не знали. И потом все узнали. И все нормально.
Хорошо, успехов вам. Спасибо большое. А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Завтра, нет, послезавтра, да, 23 сентября исполняется такая интересная филологическая дата. 115 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова. Мы решили, что ее нельзя не обсудить с вами. Сергей Иванович Ожегов – один из самых популярных филологов. Я даже читала такую статью, где с некоторой обидой одна его коллега по Институту русского языка писала, что он самый популярный, популярнее всех нас. Почему? Потому что, как мечтал Сергей Иванович, в каждом культурном доме русском стоит словарь Ожегова. Но боюсь я, что вот только и знают про него словарь Ожегова. Что за человек стоит за этим словарем? Что за судьба? Почему появился этот однотомный словарь? А история эта, конечно, очень интересная. И вот, пользуясь этой датой, не совсем круглой, 115, не 150, можно рассказать о Сергее Ивановиче Ожегове. Сергей Иванович родился и вырос на Тверской земле, неподалеку, почти наш земляк. Теперь это место называется город Кувшиново, недалеко от Нового Торжка. Это же, может быть, это новгородские земли, как там историки знают. Но заканчивал гимназию он уже в Петербурге и сделал это в 18 году, поскольку он родился в 1900-м, в 18-м закончил. И, конечно, его был настрой на то, чтобы учиться в университете. Но пришлось ему стать красноармейцем. И он большую довольно биографию имеет, красноармейца, и закончил ее командиром, таким, значит, красным командиром, как говорилось, представляете? Хотя, конечно, если вы когда-нибудь видели портреты Ожегова, почему-то только такие поздние, он там такой благообразный, седой старичок, с бородкой такой, и, конечно, представить его красным командиром очень сложно, тем не менее, такой факт биографии был. И вот после этого он заканчивает университет, среди его учителей академик Виноградов, про которого мы в прошлом году говорили едва ли не каждую нашу встречу, Щерба. Ну, в общем, он получает хорошее образование филологическое. И как-то становится заметным. Его оставляют, как раньше писали, я много раз читала в разных биографиях лингвистов, для приготовления к профессорскому званию. И он начинает преподавать. И в это время, в 30-е годы, вот начинается этот проект, который мы знаем под названием «Словарь Ушакова». Эта партия поставила перед лингвистами такую задачу – написать словарь уже советского языка, который бы отражал и новую реальность, и, так сказать, фильтровал вот то старое, ненужное, что называлось пережитками прошлого, и, самое главное, давал бы новые примеры из новых трудов. Главным образом Ленина, Сталина, Горького. Такая была задача. Не такая простая. И возглавляет эту работу Дмитрий Николаевич Ушаков. Может быть, нам надо будет поговорить о нем. Он, конечно, намного старше, там, по-моему, на 17 лет старше Ожегова. И хотя мы говорим словарь Ушакова, но это такая большая команда работала над этим словарем. Туда входил академик Виноградов, Винокур и Сергей Иванович Ожегов. И Сергей Иванович Ожегов оказался каким-то очень близким Ушакову. Вообще в русской филологии есть такой типаж, так сказать, ушаковские мальчики. И вот Сергей Иванович был таким ушаковским мальчиком. И очень скоро, чтобы это... Он вообще считается, что он сделал третью часть всей работы в этом большом словаре. Первый том вышел в 1935 году, а четвертый том вышел в 1940 году. И вы понимаете, какая это была невероятная коллективная, огромная работа, в которой Сергей Иванович как-то очень выдвинулся, так сказать, как такой профессиональный лексикограф, да, создатель словарей. И вот это очень хорошая компания. У них был такой план, что они издают этот вот такой четырехтомный фундаментальный словарь советского языка, русского языка советской эпохи, а потом той же компанией делают однотомный словарь, такой более популярный, который будет стоять на полке в каждой советской семье. Но вы понимаете, что в 41-м году разразилась война, и Ушаков уезжает в Ташкент в эвакуацию, и там в 42-м году умирает. Виктор Владимирович Виноградов был сослан в Тобольск, но он потом был возвращен в Москву и стал заниматься и Московским университетом, и другими, как теперь говорят, проектами. Винокур занялся пушкинистикой. И, в общем, оказалось, что при этом проекте однотомного словаря, который будет стоять в каждой семье, с этим проектом остался один Сергей Иванович Ожегов. И он со всей доступной ему силой начинает работать над этим словарем. И в 49-м году, это ведь все очень быстро, если подумать, да, этот словарь сначала всего 50 тысяч содержал слов, то есть он был уж такой отборный просто. И в 49-м году выходит первое его издание. Ну, вот наши беседы очень короткие, а то ведь можно было бы рассказать, с каким трудом он отстаивал каждое слово, сколько было идеологического давления, внутренних рецензий, в чем-то его постоянно подозревали, что он протаскивает буржуазность, то, что он протаскивает религиозность. Он отвечал, это в газетах. Ну, вообще, это удивительная такая история. И удивительно, как я всегда говорю, глядя на этот портрет, сколько стойкости и труда было в этом человеке. В 49-м году этот словарь вышел. При жизни Сергея Ивановича он вышел 6 раз. И каждый раз вносились изменения. Более того, когда он совершенно внезапно, можно сказать, по врачебной ошибке, ему влили не такую кровь, он в 64-м году умирает, то оказывается, что у него уже была программа его серьезной переработки этого словаря. И за эту работу взялась его аспирантка Наталья Юрьевна Шведова. И она стала его переиздавать с небольшими изменениями. И сейчас этот словарь уже издан более 20 раз. То есть это вот такой словарь, ну, который действительно может стоять в каждой семье, уже не советской, а российской, и в которой можно найти ответы на самые разные вопросы. Причем он как-то в него вносились изменения с каждым изданием. Еще бывало, когда будет переиздан там 4-томный малый академический словарь, а так как это однотомный, он мобильным оказывался. Потом, правда, там не очень хорошая история произошла, потому что Наталья Юрьевна стала с 93-го года издавать по 2 фамилиями. И известна такая фраза Сергея Сергеевича Ожегова, сына, сказал: времена меняются, может быть, и у Пушкина появятся соавторы. Но это мы не будем сегодня обсуждать. Важно, что этот словарь, так сказать, появился в 49-м году, и он сегодня жив. И первая справка. Посмотрим у Ожегова. Посмотрим у Ожегова. Вот сама это очень-очень интересная история. Но вместе с тем, мне хотелось бы, чтобы у вас не оставалось такое впечатление, что Ожегов равно словарь. Конечно, это огромное дело, большое дело его жизни, но Ожегов не сводится к словарю. Вот что еще ему удалось сделать, и что мы можем знать про Сергея Ивановича? Вот это мне главным образом хотелось бы рассказать. Ну, во-первых, он был невероятным энтузиастом вот работы, которая называется «Культура речи». Не только поставить на полку сделанный словарь, а всячески пропагандировать языковую культуру. Он был инициатором создания в Институте русского языка сектора культуры речи и, ну, до смерти своей возглавлял этот сектор. Он придумал такую замечательную, ну, в общем, как мы сейчас называем, социолингвистику, изучать, как живет язык. Если мы думаем, что те, кто составляет словарь, просто из своей головы берут и говорят: а вот так я считаю нужным. Нет. Вот я читала такую маленькую заметочку в одной статье. Хотя сам Сергей Иванович говорил «бутерброд», но в своем словаре он написал, что надо говорить твердо «бутерброд». Вот, то есть, и идея такая, что надо наблюдать, как говорят люди, как они изменяют свое отношение к словам. Она реализовалась в таком проекте «Русский язык и советское общество». Его вышло 4 тома. И это был невероятно огромный такой проект, в котором вот получился такой языковой портрет советского общества. Кстати, таких сейчас нет исследований, хотя социолингвистика развивается, и они продумали разные опросники. Там невероятное количество людей как бы свой языковой опыт предложили лингвистам для осмысления. То есть вот эта языковая культура – это главная, в общем, забота всей его лингвистической жизни. Второе, его интересовала история языка, конечно. У него есть большая книга по языку Крылова, о котором мы с вами рассуждали. Да, это вообще, я когда стала читать там эти статьи про язык Крылова, я поразилась вообще, с какой детальностью. И, кстати, у него есть, ну ладно, язык Крылова, потом язык Плавильщикова, такого, значит, мы не знаем даже автора комедии, язык Островского, его вот это интересовало. И это все напечатанные работы. С другой стороны, его интересовало, конечно, произношение. И надо сказать, что он написал вместе... Ну, русское произношение не такая простая вещь. Вообще, первая книга о русском произношении была сделана... Кстати, вот поставил проблему изучения орфоэпии, как ее называют, да, изучение культуры произношения. Это как раз тот самый Дмитрий Николаевич Ушаков. Как-то он так писал, надо что-нибудь наблюсти и что-нибудь установить. Вот так. И первая солидная книга, которая появилась под названием таким «Русское литературное произношение», принадлежит Рубену Ивановичу Аванесову. Он ее опубликовал в 50-м году. А в 55-м году Аванесов вместе с Ожеговым издали такой первый, ну, они его не назвали еще орфоэпический словарь, а назвали так «Русское литературное произношение, словарь-справочник». Потом, через 30 лет, из этого сделают орфоэпический словарь. Так что очень важно, мне кажется, что видеть не просто словарь. Вот мне очень бы хотелось, чтобы вы, беря словарь, а я верю, что в каждой семье стоит словарь Ожегова. У меня он стоит с 72-го года и такой потрёпанный. Мне его мама доставала вообще там по блату. Не так просто было, но теперь он уже пересдается. Когда вы возьмете в руки этот словарь, вы вспомните, что за ним стоит человек удивительной судьбы, большого лингвистического труда, красный командир, знаток истории русского языка. Даже у него есть работа, где используются валдайские говоры, да, диалектология. Сергей Иванович Ожегов. Кстати, скажу, что Сергею Ивановичу очень не нравилось, когда искажали произношение его фамилии. И он даже специально писал, а я, кстати, наблюдала, не буду повторять, как ее искажают, это методически неверно, а много раз и поправляла, он писал, что он, его фамилия происходит от уральских мастеровых. И там существует ожик, такой специальный инструмент, ну, такая палка, которую можно измерять, готова ли сталь, которую варят. Вот это ожик, и от этого трудового инструмента происходит его фамилия. Он связан с уральскими мастеровыми людьми. Отец его был инженером, тоже там работал в этом будущем Кувшинове. Много можно было бы о Сергее Ивановиче рассказывать, но хотя бы то маленькое, оно должно наполнить словарь Ожегова для вас вот такой биографической, человеческой, лингвистической информацией.
И в завершении выпуска об одном из событий наступившей недели. В предстоящий четверг, 24 сентября, в Гуманитарном институте начнет работу двухдневная 5-я международная конференция «Новгородика-2015. От правды русской к российскому конституционализму». В этом году она посвящена тысячелетнему юбилею русской правды, 150-летию Новгородского музея-заповедника и году литературы. В конференции примут участие 180 ученых из Великого Новгорода и более чем 30 городов России, а также Белоруссии, Украины, Финляндии, Латвии и США. Будет работать 7 секций: история и археология, правоведение, музееведение, источниковедение, Гаврила Романович Державин в жизни и творчестве, религиозно-философские аспекты древнерусской культуры и культура как ресурс регионального развития. И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 21 сентября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!